Глава третья. Король уходит в плавание. Юстас выглядел таким чумазом неряхой, да и Джилл тоже, еще и потому, что вокруг все сияло. Но лучше я опишу все по порядку. Сквозь расщелину гор в глубине острова лились лучи заходящего солнца. Вдалеке на равнине возвышался замок с множеством башенок, флюгера его сверкали на солнце. Джилл никогда не видела такого дивного замка. Вблизи была облицованная белым мрамором набережная, а около нее покачивался на приколе красный раззолоченный корабль с огромным флагом на мачте, флажками на палубе и блестящими щитами вдоль фальшборта. На корабль вели сходни, на них стоял очень старый человек в пурпурной мантии, из-под которой виднелась серебряная кольчуга. Голову его венчал золотой обруч короны. Белая, как снег, борода спускалась почти до пояса. Стоял он прямо, положив руку на плечо богато одетого вельможи, тоже старого и немощного. Глаза короля слезились. Прямо перед королем он повернулся к народу. Стояла небольшая повозка, в которую был впряжен ослик. Там сидел крохотный человечек, очень толстый. Одет он был тоже богато, как и король, только обложен подушками и издали казался грудой меха, шелка и бархата. Он был стар, как и король, но выглядел более веселым, глазки его смотрели мудро и зорко. Гладкая, как бильярдный шар, лысина гнома сияла на солнце. Дальше стояли полукругом придворные, это Джилл поняла сразу. На них тоже стоило поглядеть, так красочны были их костюмы и оружие. Все вместе они скорее напоминали клумбу, чем толпу. Но больше всего удивляли не одежда, а сами люди, если, конечно, к ним это слово применимо. Потому что на человека походил, наверное, лишь каждый пятый. Остальные в нашем мире не встречаются. И Джилл смогла их узнать только потому, что раньше видела их на картинках. Там были фавны, сатиры, кентавры и гномы. И еще множество зверей. Медведи, бурсуки, кроты, леопарды, мыши. Всевозможные птицы. Звери были совсем другие, чем в нашем мире. Некоторые гораздо крупнее. Мыши, например, ходили на задних лапах и были почти в метр ростом. Но даже не в этом дело. По выражению их лиц было понятно, что они могут думать и разговаривать, совсем как мы с вами. «Надо же!» – удивилась Джилл. «Значит, это правда?» И тут же подумала. «А если они злые?» Но сразу ей вспомнился Эслан и знаки, им указанные. Последние полчаса она о них позабыла. «Юстас!» – шепнула она, хватая его за руку. «Только быстро! Ты никого здесь не знаешь!» «А это опять ты!» – пробурчал тот недовольным, на что у него были, сами понимаете, свои причины. «Помолчи, дай послушать!» «Не дури!» – торопливо проговорила Джилл. «Нельзя терять ни минуты. Здесь нет какого-нибудь твоего старого знакомого. Если заметишь его, сразу же подойди и заговори с ним». «О чем ты?» – удивился Юстас. «Так велел Эслан», – в отчаянии заговорила Джилл. «Я видела его».
«Ты? Ты его видела? Что он сказал?»
«Он сказал, что ты сразу встретишь в Нарнии своего старого друга, и тебе надо будет немедленно с ним заговорить».
«Да никого я здесь не знаю».
«Может, это вовсе и не Нарния?»
«Ты же сам сказал, что был здесь раньше», – напомнила Джилл.
«Ты меня не так поняла».
«Вот это да! Ты же сказал,
да помолчи ты. Давай лучше послушаем, о чем там говорят».
Король в это время говорил что-то гному, а тот в ответ кивал головой. Затем король уже громче обратился к остальным подданным, но голос его был таким слабым, что Джилл смогла разобрать очень немногое. К тому же и говорил король о том, о чем она понятия не имела. Окончив речь, король наклонился и поцеловал гнома в обе щеки, затем выпрямился, поднял руку, словно благословляя всех, и стал медленно подниматься по трапу корабля. Приближенные, судя по всему, были глубоко опечалены. Замелькали носовые платки, послышались всхлипывания. Трап отцепили, с кормы послышался звук горна, и корабль отчалил. «Ну вот», – начал было Юстас, но продолжить ему не удалось, так как в этот момент что-то белое мелькнуло в воздухе, и приземлилась у его ног. Это оказалась белая сова, очень большая. Сова моргнула, прищурилась, будто страдая близорукостью, склонила на бок голову и сказала мягким, хотя и громким голосом.
«Туф, это кто такие?»
«Меня зовут Юстас, а ее Джилл», — ответил мальчик. А где мы и находимся, позвольте узнать?
В Нарнии, в Керпераве или в Королевском замке.
Так это отплыл король?
Ух-ух, печально произнесла сова, качая большой головой. Как же вы летели? Кроме меня...
Нас прислал сюда Эслан, сказал Юстас, переходя на шепот.
Ух ты! Воскликнула сова и распустила перья. Вот это новость так новость. К тому же рано вечером. Я теперь до утра в себя не приду.
Нас послали найти принца, вставила Джилл, сгорая от желания завязать беседу.
Впервые слышу, на этот раз удивился Юстас.
Какого еще принца?
Ты лучше бы поговорил с лордом регентом, посоветовала сова, указывая на гнома. Его зовут Трампик.
Она повернулась и пошла, ухая себе под нос.
Ух-ух-ух, ну и ну, ничего не пойму.
«А как зовут короля?» – крикнул ей во след Юстас.
«Каспиан десятый», – ответила сова.
И Джилл удивилась, почему Юстас остановился и страшно побледнел. Она еще не видела его в таком отчаянии. Но не успела она задать ему этот вопрос, как они подошли к гному, уже усевшемуся в повозку, чтобы вернуться в замок. Придворные расходились с набережной.
«Тью-тью! Достопочтенный лорд-регент!» – произнесла сова, выступив вперед и наклонив клюв к уху гнома.
«Что?»
– спросил тот.
«Кто они такие, как попали сюда?»
«Они прилетели, милорд!» – ответила сова.
«Шелестели?»
– отозвался гном.
«Ты в своем уме? Чего хотят эти заморашки?»
«Меня зовут Джилл!» – сказала Джилл, делая шаг вперед. Ей страшно хотелось объяснить, по какому важному делу они прибыли.
«Ее зовут Джилл!» – громко крикнула сова прямо в ухо гному.
«Что?»
– не понял тот.
«Кто здесь Джилл? Говори громче, а то все время шепчут и шепчут. Так кто здесь Джилл?»
«Никто!» – прокричала сова.
«Кто?»
«Никто!»
«Ну ладно, ладно, а кричать ни к чему. Не так уж я и глух. Так ты, значит, пришла сказать мне, что здесь никто не жил? Что за ерунда?»
«Скажи ему лучше, что меня зовут Юстас Гадли», – заволновался Юстас. «А это вот Юстас Гадли, милорд», – изо всех сил прокричала сова.
«Рад ли?»
– раздраженно переспросил гном.
«Почему это я должен радоваться?» – спрашивается.
«Не рад ли, а Гадли. Такая у него фамилия. Он хочет найти...»
«Пойти?» «Куда пойти? Ничего не разберешь. Во времена моей юности, сударыня, Нарнию населяли говорящие звери и птицы, так вот они не шамкали, и не шепелявили, и не бормотали себе под нос. Тогда этого себе никто не позволял. Урнус, подай мне, пожалуйста, слуховую трубку».
Стоявший все это время рядом с гномом невысокий фаун протянул ему серебряную трубку, больше похожую на оркестровую трубу. Она обвелась вокруг шеи гнома. Сова тем временем склонилась к детям, прошептала.
«До меня только что кое-что дошло. Ничего не говорите о принце. Объясню после, а сейчас молчок».
«Что ж»,
– произнес гном, приладивший наконец-то слуховую трубку.
«Если у тебя есть что сказать, не сударыня, то говори. Только внятно и не очень быстро».
С помощью детей сова кое-как объяснила, что они посланы Эсланом к Нарнийскому двору. Гном взглянул на них благосклонно.
«Сам Эслан послал?»
– переспросил он.
«Значит, вы оттуда?»
«Да, милорд!» – крикнул в трубку Юстас.
«Значит, вы сын Адама и дочь Евы?»
– спросил гном. Ну, в экспериментальной школе не учат про Адама и Еву, и дети ответить не смогли. Правда, гном этого не заметил.
«Что ж, дорогие мои»,
— сказал он, беря за руку сначала его, потом ее и немного склоняя голову.
«Добро пожаловать. Если б король, мой бедный властелин, в этот самый час не отправился к семи островам, он порадовался бы вашему прибытию. Это вернуло бы ему на мгновение молодость. А теперь самое время ужинать. По какому делу вы прибыли, расскажете завтра в совете. Сударыня, позаботьтесь о том, чтобы гостям приготовили спальни, одежду и все прочее. И разреши, скажу на ушко».
Тут гном, наклонившись к голове совы, собрался зашептать, но, как все глухие, он плохо владел голосом, и дети расслышали.
«Последи, чтоб их как следует отмыли».
После этого он весьма деликатно стегнул ослика И тот не спеша затрусил к замку, он был очень толст. А дети, сова и фаун, пошли медленнее. Солнце село, становилось прохладнее. Они пересекли поляны и прошли через сад к северным воротам Кер-Паравелла. За воротами был поросший травой дворик. Уже светились окна и справа, и в большом зале, и слева, в причудливых пристройках, куда и повела их сова. Встретила их необычайно милая особа, чуть выше Джилы, гораздо тоньше, но взрослая. Она была изящна, как ива, с волосами, похожими на ивовые ветви, в них даже зеленел мох. Она привела Джил в одну из башен, в круглую комнату, там топился камин. Поленья чудесно пахли. В полу было что-то вроде ванны, а со сводчатого потолка свисала на серебряной цепи лампа. Окна выходили на запад, на еще неизвестную ей землю Нарнии, и Джил увидела от света заката у далеких гор. Ей захотелось приключений, которые, как она понимала, только начинаются. Она приняла ванну, причесалась, надела новое платье, оно хорошо сидело и при этом благоухало и даже приятно шелестело. И только хотела вернуться к окну, чтобы хорошенько все рассмотреть, как раздался стук в дверь. «Войдите», — сказала она. Вошел Юстас. Тоже красиво, по здешней моде одетый, но лицо его особой радости не выражало.
«Вот ты где оказывается», — недовольно проговорил он, садясь в кресло. «Ищу тебя везде».
«Ну, нашел же», — откликнулась она. «Да чего же здесь хорошо, Юстас? Слов нет». Джил уже не помнила ни о знаках, ни о принце.
«Тебе, оказывается, хорошо?» — переспросил Юстас ядовито и, помолчав, заметил. «Лучше было бы для нас и не попадать сюда».
«Это почему?»
«Да не могу я здесь, пойми!» — воскликнул Юстас. «Увидеть короля Каспиана таким немощным старцем просто ужасно!»
«А что тут такого?
Где тебе понять это? Ты же не знаешь, что здесь совсем другое время, чем у нас».
«Как это?»
«Когда ты находишься в Нарнии, время у нас не движется, понимаешь? И сколько бы времени мы ни провели здесь, мы вернемся в наш мир в ту же самую минуту, в какую его покинули».
«В самом деле ничего хорошего?»
«Да не перебивай ты. Так вот, когда ты находишься в Англии, нельзя понять, сколько времени прошло здесь. Это мне еще Люси и Эдмунд объясняли. Да я с дуру забыл.
С тех пор, как я был здесь, прошло, наверное, лет 70.
Теперь тебе ясно?
И потому-то я вернулся все такой же, как был, а Каспиан стал настоящим стариком». «Тогда, значит, король твой старый друг?» — воскликнула Джил. Ее кольнула ужасная догадка.
«Конечно», — проговорил Юстас с грустью. «Самый настоящий. Когда мы с ним виделись в последний раз, он был не намного старше меня. Я просто не могу видеть его таким старым, с седой бородой. Я ведь помню, каким он был, когда мы завоевывали эти острова или боролись с морским змеем. Лучше бы он умер».
«Хватит!» — прервала его Джил. «Все гораздо хуже. Первый знак мы с тобой проворонили».
Юстас, разумеется, ее не понял. Тогда она рассказала ему о беседе с Эсланом, о четырех знаках и о том, что им нужно делать.
«Вот видишь», — заметила она ехидно, — «ты все-таки, оказывается, видел своего старого друга, как и предупреждал нас Эслан, и должен был сразу же подойти и заговорить с ним, а ты не подошел. Вот почему все с тех пор пошло кувырком».
«Откуда же мне было знать?» — начал было Юстас.
«Слушал бы то, что тебе говорят, и все было бы в порядке», — наставительно произнесла Джил.
«А если бы ты не валяла дурака на скале? Я ведь чуть не погиб из-за тебя. Да-да, чуть не погиб. Мы бы с самого начала попали сюда вместе, и оба знали, что делать».
«А ты его действительно первым увидел?» — спросила Джил. «Ты же провел здесь без меня несколько часов. Ты уверен, что не видел никого раньше?»
«Я появился здесь за минуту до тебя», — ответил Юстас. «Наверное, лев дул на тебя сильнее. Старался наверстать потерянное тобою время». Не удержался он от колкости.
«Ладно, не ворчи».
«Ой, что это?» — воскликнула Джил, услышав громкий звук. Зазвонил к ужину колокол замка. И такая хорошая ссора благополучно прервалась. И ей, и ему к этому времени очень хотелось есть. Ужин в большом зале был великолепен. Такого угощения дети не видели никогда. Правда, Юстас бывал в этом мире и раньше. Но тогда он плавал на корабле и не знал, какая учтивость и пышность царят в самой Нарнии. С потолка зала свисали красочные флаги, а каждой перемене блюд предшествовали звуки труб и барабанная дробь.
подавались супы, такие вкусные, что слюнки текли потом при одном воспоминании, и какую-то неизвестную, но необычайно вкусную рыбу, и птицу, и дичь, и пироги, и мороженое, и желе, и фрукты, и орехи, и самые разные вина и прохладительные напитки. Даже у Юстаса поднялось настроение, и он был вынужден признать, что здесь у них неплохо. Когда все насытились, вышел слепой певец и спел прекрасную песню о принце Коре, девочке Аравите и чудесном коне, которая называлась «Конь и его мальчик», и рассказывала о добрых старых временах короля Питера. Потом дети поднялись к себе, зевая во весь рот. «Наконец-то мы выспимся», — проговорила Джил, — «ведь прошел уже целый день, но человек не знает, что с ним может произойти в следующую минуту».